Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм. Легальное подполье. Часть первая. Бренд «Скоукрофт» о распаде СССР и опасениях администрации Джорджа Буша-старшего. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет об ивенках. И жители московских раменок в борьбе за свою рощу. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в эфире очередная глава исторического исследования Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Она посвящена организации, которая вела в оккупированной нацистами Европе полуподпольное существование и имела свою программу возрождения России. Глава пятая. Легальное подполье. Часть первая.
В истории русского коллаборационизма особое место принадлежит Народно-трудовому союзу. Советская пропаганда рисовала эту организацию самыми черными красками. Вот, например, цитата из контрразведывательного словаря, изданного в 1972 году в качестве учебного пособия для высшей краснознаменной школы КГБ. Теперь это краснознаменный институт.
В свое время НТС находился на службе у немецко-фашистских специальных органов. После окончания Второй мировой войны сначала у английской, а затем и у американской разведки. НТС построен и действует на конспиративной основе. Некогда многочисленная организация теперь испытывает острый кризис, так как скомпрометировала себя связью с империалистическими разведками. Члены НТС принимают активное участие в шпионской деятельности и в организуемых империалистами акциях идеологической диверсии против СССР.
Что же такое НТС, как он образовался и какова была его программа? В одном из гарвардских интервью, напомню, что это послевоенные записи бесед американских советологов с перемещенными лицами, переведенные и исследованные моим собеседником Игорем Петровым. В одном из гарвардских интервью уже знакомый нам Тензоров-Ветлугин пишет об истории НТС так.
Солидаристское движение возникло в Югославии в 30-м году. Толчком к возникновению стал протест против отсталых взглядов старого поколения белой эмиграции, желание учитывать изменения, которые произошли в России с 17-го года, а также новые идеи фашистского и нацистского движений. Тогдашними лидерами были Байдалаков и профессор Георгиевский. Между ними существовали политические и тактические разногласия, которые к 41-му году стали весьма сильными. Байдалаков ставил на победу Германии. В результате НТСовские кадры в 41-м сконцентрировались в Германии. Из протеста Георгиевский временно вышел из НТС. Георгиевский настаивал на пробританской ориентации. НТСовская штаб-квартира должна была быть перемещена из Югославии в Британию и США. Но в 41-м НТС приказал своим членам внедряться в немецкие учреждения. После начала германо-советской войны Паримский начал работать в антикоминтерне. Рождественский и Островский работали в редакции «Нового слова». Они также получили задание отбирать военнопленных в Циттенхорсте. Военнопленные там находились все еще под охраной, проходили курсы обучения и проверялись после периода карантина. Весь лагерь был в руках НТС. Отбор персонала шел по категориям. Лучшие специалисты сами становились инструкторами. Те из нас, кто пришел с советской стороны, видели в НТС единственную организацию, которая была политически активна и имела влияние, кроме Российского общевоинского союза, Лампи и Бескупского, которые были неприемлемы для нас. Мы решили, что все новые иммигранты, особенно военные, должны объединяться вокруг НТС. На тот момент не было речи об их специфической политической программе, и люди рассматривали различные варианты правительственных структур. Единогласие царило лишь по отдельным пунктам, таким как роспуск колхозов и закрытие концлагерей. Так члены НТС завоевывали доверие новых иммигрантов.
Игорь, прокомментируйте этот отрывок. Поясните, кто такие Байдалаков, Паремский, Георгиевский и почему для них было неприемлемо сотрудничество с главой Российского общевоинского союза генералом фон Лампе и генералом Бескупским.
Фактически, как Тензоров и говорит, основой Национально-трудового союза стало второе поколение первой волны эмиграции. То есть молодежь, которая выросла вдали от родины, в Белграде, в Праге, в Софии, она была вписана, в этом существенное отличие от более пожилых эмигрантов, в новую среду обитания. Тем не менее, она была движима мечтой когда-нибудь вернуться на родину и устроить там дела на свой лад. В НТС, кстати, даже был возрастной ценз, и лишь в специальных случаях делались исключения, в том числе вот как раз для Михаила Георгиевского, одного из идеологов довоенного НТС. Но в нашей истории он практически никакой роли не играет, потому что немцы к нему с самого начала относились подозрительно. Он почти всю войну провел в Белграде, а в конце войны попал в советский плен и умер в заключении. Виктор Байдалаков, который участвовал совсем молодым в гражданской войне, затем поселился в Югославии, он как раз долгие годы был председателем НТС, руководил им в военное время. Кстати, Российским общевоинским союзом НТС сотрудничал вот с Берлинским управлением российской эмиграции, которое возглавлял генерал Бескупский, действительно расходился во взглядах. Вот еще один из членов НТС, Борис Пленишников, пишет в мемуарах, что когда в 1938 году берлинскому отделению НТС, как и другим русским политическим организациям в Берлине, было предложено подчиниться генералу Бескупскому, предложение поступило сверху, понятно, то ответом было постановление исполнительного бюро НТС следующего содержания. Ввиду выяснившейся невозможности самостоятельной и независимой работы нашего союза в пределах Германии, исполнительное бюро постановило, не дожидаясь официального закрытия групп НТС-НП в Германии, приостановить работу этого отдела для наступления более благоприятных условий. Конец цитаты. Возвращаясь к Тензорову, антипатия советских людей к старым анархическим организациям понятна. При всех претензиях, которые у них были к советскому строю, возвращения старого порядка никто не хотел. Немцы это, кстати, учитывали, и в том числе поэтому препятствовали излишне активному, чересчур уж активному участию белоэмигрантов в переходе на восток, именно потому, чтобы на оккупированных территориях не создалось впечатление, что, мол, возвращаются старые хозяева. Именно поэтому для военнопленных, конечно, НТС, как молодая, динамичная, активная организация с новыми политическими лозунгами, выглядела привлекательнее других.
О настроениях в первые дни советско-германской войны членов НТС, который тогда назывался Национальным союзом нового поколения, рассказывает отрывок из книги Виктора Байдалакова «Да возвеличится Россия, да гибнут наши имена».
Эмиграция воспрянула духом, зажглась надеждами. Недаром ведь пророчествовали и свидетельствовали многие, бежавшие оттуда, о том, что война сметет большевизм. Но общественная жизнь эмиграции была парализована режимом жестокой немецкой оккупации. Поголовно все политические организации, кроме Национального союза нового поколения и частично Российского общевоинского союза, не нашли в себе силы и умения развить подпольную деятельность и окончили свои дни. Вся масса российской эмиграции в Европе оказалась политически беспризорна. Жгло чувство личной ответственности и потребность немедленного включения в наступившие судьбоносные дни. Паралич общественно-политических образований и самогипноз растерявшейся и беспризорной эмиграции использовали тогда поставщики живого товара для нацистских планов.
У другого мемуариста, Дмитрия Брунста, настрой был иной.
Еще в первые дни войны я вместе с остальными членами НТС в ликующем, гремящем маршами Берлине на положение немецких союзников не чувствовал никакой радости от известия о немецких победах. Двойственное чувство разума, я понимал, что происходит как будто то, чего мы все ждали и чего хотели, быстрое и, казалось, несокрушимое движение немецких армий на восток, а на сердце было тяжело и сумрачно. Название каждого русского города, взятого немцами, укором, горьким упреком звучало в душе.
Игорь, в каких отношениях находились Народно-трудовой союз и руководство восточной политикой Германии?
Довольно интересный вопрос на самом деле. Если почитать многочисленные мемуары НТСовцев, то камертоном звучит, что с началом войны против СССР было принято решение об инфильтрации членов союза в самые различные немецкие структуры, как в Рейхе, так и на оккупированных территориях. Поэтому люди из Югославии, Франции, Чехословакии, члены НТС, потянулись в Рейх, кто-то находил работу в Берлине, а кто-то ехал дальше на восток. И всего этого, как-то так из этих мемуаров получается, немцы как бы не замечали, а если где-то как-то они помогали НТСовцам, то все это происходило благодаря вот исключительно удаче и находчивости последних. На самом деле немцы за всем этим, конечно, следили, но до поры до времени терпели. Надо сказать, что НТС в конце 30-х сотрудничал с польской разведкой, пока еще Польша существовала, и с японской. Японцы даже финансировали то самое берлинское отделение НТС, в котором работал Пренишников. Были контакты с Абвером. Уже после войны, кстати, произошла довольно комическая история. Занимаясь саморекламой, тогда уже ориентированной на американцев, один из лидеров НТС рассказал в интервью журналу «Лук» в 48-м году о том, что НТС, мол, имеет большую разветвленную сеть агентов в России, которая сейчас готовится к тому, чтобы свергнуть Сталина. Ну и раньше тоже организация не сидела без дела. В частности, убийство Кирова – это тоже дело рук НТС. В ответ на эту статью бывший полковник немецкой разведки Олиц, который к тому времени работал на американцев, написал отчет о деятельности НТС, который я нашел в архиве американской военной организации в Германии. Цитата из этого отчета. «Национальный трудовой союз был известен немецкой разведкой как организация, предлагавшая свое сотрудничество. Немецкая разведка также знала, что эта организация, как все остальные эмигрантские организации, меркантильна и находится в постоянном поиске финансовой поддержки для осуществления собственных политических целей. Немцы принимали это во внимание с самого начала и не ожидали лояльной поддержки немецких целей от подобной организации. Немецким мотивом было использование организации как источника информации и для возможного политического разложения правительства СССР». Конец цитаты. То есть на тот момент, можно сказать, шло взаимовыгодное сотрудничество, что-то типа симбиоза. Надо заметить, что по своему политическому направлению НТС был не слишком далек от нацистской идеологии. С одной, хотя очень важной, конечно, оговоркой, никоим образом не разделяя расовую часть этой идеологии. Уже знакомый нам Тензоров находил в программе НТС отголоски и советских практик, и нацистской идеологии, и фашистской, муссолинивской. Некоторые исследователи считают, что наиболее близок НТС был к португальскому фашизму Салазара. В любом случае, конечно, это направление было далеким от демократически либерального.
Покровителем НТС в Третьем Рейхе стало Восточное министерство Альфреда Розенберга.
Тут имела место довольно странная история, точной подоплеки которой мы, возможно, до сих пор не знаем. Дело было так. С 1933 года в Берлине издавалась газета «Новое слово». Начинал ее уже знакомый нам по одной из прошлых передач Евгений Куминг. А в 1934 году редактором стал Владимир Деспотули. Деспотули родился в Одессе в 1895 году, жил там и в Первую мировую войну служил в русском экспедиционном корпусе в Персии. Какое-то время, в 1918-м, даже был военным комендантом Тегерана. Потом оказался в Берлине, сотрудничал с местными эмигрантскими изданиями, но в целом до прихода нацистов к власти перебивался с хлеба на воду. И вот в ведомстве Розенберга возникла идея профинансировать издание «Русской газеты», и в этот момент Деспотули выпал счастливый билет. Он оставался во главе «Нового слова» до 1944-го, был, конечно, в этой роли своего рода такой красной тряпкой для эмигрантов, которые относились к нацизму не слишком восторженно. Отсюда прозвище «Гестапули», которое он получил, и попытка повесить на него множество собак разного цвета и величины. Что касается пропаганды, надо сказать, эти собаки вполне заслужены, антисемитизма в «Новом слове» хватало. Вот насчет остальных прегрешений, сотрудничества с гестапо, такой уверенности у меня нет. В любом случае, Деспотули один из немногих сотрудников нацистской пропаганды, который впоследствии пострадал. Он после войны попал в советский плен, провел 10 лет в лагерях и вернулся в Германию лишь в 1955 году. Но я опять забежал вперед. После организации в 1936 году управления российской эмиграцией генерала Бескупского, между ним и Деспотули немедленно начались трения. В архиве ведомства Розенберга я нашел, ну, если называть вещи своими именами, донос Бескупского на Деспотули, в котором последний обвиняется во множестве грехов, в том числе в работе в демократически либеральной еврейской прессе, в «Руле» и в других дружественных евреям эмигрантских газетах. Заканчивался этот донос так. В результате подлинный друг и, возможно, величайший идейный сторонник русской антимарксистской и антисемитской эмиграции, какого следует считать рейхсляйтера Розенберга, благодаря писанине Деспотули, оказывается ее врагом. Конец цитаты. При том, что Бескупский и Розенберг были знакомы еще с незапамятных мюнхенских времен, с начала 20-х, положение Деспотули было непростым. Все же он устоял благодаря поддержке Георга Лейбранта, который был ближайшим сотрудником Розенберга, одним из руководителей так называемого внешнеполитического ведомства НСДАП, затем одним из ведущих чиновников Восточного министерства. Лейбрант родился в семье немецких колонистов под Одессой, и, возможно, Деспотули и Лейбрант были знакомы еще с дореволюционных времен. В некоторых источниках даже их называют коллегами по университету, но это из-за разницы в возрасте маловероятно. Как я уже говорил, точная подоплека нам неизвестна, но вот с начала войны Лейбрант и Деспотули решили сделать ставку на НТС. Именно при помощи и по протекции Лейбранта многие НТСовцы получили места в нацистских структурах, в том числе в структурах пропагандистских. Фактически центр НТС был перенесен в Берлин, что выглядит достаточно парадоксально на фоне заявления трехлетней давности о приостановке работы берлинского отдела. В Берлин тогда же переехал и Байдалаков.
планы Гитлера в отношении оккупированных советских территорий породили жестокое разочарование в руководстве НТС, рассказывает Виктор Байдалаков.
На первой встрече с исполнительным бюро Национального союза нового поколения под видом редакционного совещания Диспатули осветил обстановку. Гитлер твердо стоит на решении уничтожить русское государство. В связи с этим он издал приказ о недопущении русских эмигрантов как великорусских шовинистов в оккупированной области. Они, по тексту приказа, опаснее для Германии, чем коммунисты. Армии отдан приказ уничтожать библиотеки, университеты, лаборатории, исторические памятники, как источники исторической памяти.
Продолжение исторического исследования Владимира Баринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм» слушайте в выпуске программы в пятницу вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В декабре этого года исполняется 20 лет с момента распада СССР. Стремительное развитие событий началось 8 декабря с встречи в Беловежской пуще, в ходе которой главы Российской Федерации Борис Ельцин, Республики Беларусь Станислав Шушкевич и Украины Леонид Кравчук подписали соглашение о создании Содружества независимых государств. В преамбуле этого документа говорилось: «Союз СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». По мере того, как Советский Союз начинал трещать по швам, в Вашингтоне все более отчетливо вырисовывалась дилемма. С одной стороны, США немало инвестировали в Михаила Горбачева и его либеральные реформы в политике. С другой стороны, невозможно уже было игнорировать стремление советских республик к независимости. Как менялся подход администрации Джорджа Буша-старшего по мере того, как после Прибалтики все больше и больше союзных республик принимали решение выйти из состава СССР? Моя коллега в Вашингтоне Хезер Майер беседовала на эту тему с советником по национальной безопасности в администрации Джорджа Буша-старшего Брентом Скукрофтом.
После того, как Джордж Буш вступил в должность, больше всего беспокойства стал вызывать один вопрос. Как относиться к набиравшему силу духу либерализма или брожению в Восточной Европе, чтобы не повторять прошлого опыта? Ведь и в Берлине 53-го, и в Венгрии 56-го, и в Чехословакии 68-го были всплески сопротивления, или назовите это иным образом, неважно, и они были подавлены Советским Союзом. Мы определенно не хотели повторения подобного. Мы хотели поддерживать и развивать процессы либерализации, но с такой силой и скоростью, чтобы у Советского Союза не возникло желания немедленно все это подавить. Мы не знали, как точно это сделать. Для нас это было впервые. Горбачев в некотором смысле делал за нас, как мы считали нашу работу. Ведь хотя мы и не считали его настоящим демократом, он пытался сделать Советский Союз более эффективным, покончить с коррупцией, равнодушием населения, пьянством и даже с репрессивной практикой режима, которая зажимала инициативу. В общем, он пытался сделать эту систему более действенной. И мы считали, что это правильно, так как в процессе преобразования он подрывал то, что держало эту систему на плаву. В общем, вопрос о независимости республик стал довольно поздно. И в 91 году Горбачев представлял собой некую новую форму СССР. Он собирался сделать его скорее конфедеративным, нежели федеративным государством, что в конце концов закончилось распадом системы. Но также в то же самое время возникло соперничество между Ельциным и Горбачевым. Это соперничество развивалось медленно, потому что сначала они были товарищами по Центральному комитету. И они постепенно все более и более отдалялись друг от друга до тех пор, пока, и это личное мое мнение, пока Ельцин не понял, что хорошая возможность отделаться от Горбачева развалить Советский Союз. Ведь с развалом СССР для Горбачева не оставалось работы.
Поначалу складывалось впечатление, что администрация Джорджа Буша не относилась к Борису Ельцину всерьез, предпочитая иметь дело с Горбачевым. Был какой-то определенный момент, когда вы почувствовали, что с Ельциным можно иметь дело? И если был, то когда и какой?
Нам не приходилось выбирать, с кем иметь дело. Факт состоял в том, что Горбачев был президентом СССР, а Ельцин был либо мэром Москвы, либо потом президентом одной из советских республик. У них было совершенно совершенно разное положение, и мы, естественно, предпочитали иметь дело с президентом Советского Союза, а не с главой одной из составляющих этот союз частей. Это стало предметом обсуждения в нашей внутренней политике, когда Ельцин появился на публике и показал себя намного большим демократом, чем Горбачев. Но мы пытались работать с тем, что было в реальности, и после попытки переворота в 1991 году, когда позиции Горбачева были серьезно подорваны, фигура Ельцина стала более важной.
Спектр политиков и глав государств, образовавшихся из распада СССР, был чрезвычайно разнолик. От истинных демократов типа Леонарда Мэри в Эстонии, до упертого националиста Звиада Гамсахурдия в Грузии, до советского аппаратчика, как Леонид Кучма, на Украине. Насколько Вашингтон был подготовлен иметь дело со всеми этими людьми? Насколько быстро пришлось учиться?
Учиться приходилось очень быстро, и не только из-за личных характеристик этих лидеров и их взглядов на политику, но и из-за того, что они представляли разные интересы. Рассматривать интересы Советского Союза было одной задачей, но рассматривать интересы 15 или 20 различных государств, которые к тому же были весьма специфическими, было совершенно иной задачей. Но я не помню, чтобы тогда мы думали в таких категориях. Перед нами разворачивалась история, и у нас совершенно не было уверенности, чем все это закончится. Так что мы просто пытались сделать все, чтобы этот процесс был мирным и успешным.
В 1991 году казалось, что Россия безвозвратно встала на путь демократического развития. Расцветали свободы, включая свободу прессы. Но потом к власти пришел Владимир Путин, и страна стала развиваться по авторитарному сценарию. Как вы оцениваете эту эволюцию? Она была предопределена? Или все еще есть надежда, что демократические ценности возродятся, может быть, при другом лидере?
Я думаю, что, несомненно, надежда есть. Я думаю, что бывший Советский Союз, Россия, пытается сейчас нащупать свой путь. Со времен Петра I в России не прекращались дебаты между славянофилами и западниками. Они были и в Советском Союзе. Является ли Россия европейской страной, много приобретшей от просвещения и реформации? Или она является страной азиатской, ориентированной на деспотизм, и у нее только внешний европейский лоск? И, по-моему, в какой-то степени этот спор продолжается и сейчас. Я уверен, что в конечном итоге, возможно, через несколько поколений, россияне поймут, что они часть Европы. Но на это требуется время.
С помощником по национальной безопасности президента США Джорджа Буша-старшего Брентом Скоукрофтом беседовала моя коллега Хезер Майер. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На Триумфальной площади в Москве, согласно поступающим сообщениям, задержаны более 300 активистов, попытавшихся провести акцию протеста против нарушений на выборах в Госдуму России. Среди задержанных Эдуард Лимонов, Сергей Митрохин, Олег Орлов, Борис Немцов, журналистка Бажена Рынска. В Москве известный блогер Алексей Навальный, задержанный в понедельник во время акции оппозиции, приговорен мировым судьей к 15 суткам административного ареста по обвинению в неповиновении представителей власти. Ранее суд назначил такое же наказание Илье Яшину. На выборах в Госдуму России по результатам обработки почти 100% бюллетеней партия «Единая Россия» набирает чуть более 49% голосов. Далее следует КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР. Ответственность за взрыв в центре Кабула во вторник взяла на себя базирующаяся в Пакистане суннитская экстремистская группировка «Лашкар-э-Джангви-Аль-Алами». Жертвами взрыва стали 58 человек, более 130 ранены.
В Кишиневе заседание суда по делу гражданина России, писателя и блогера Эдуарда Багирова перенесено на 19 декабря. Он заочно обвиняется в причастности к организации массовых беспорядков в Кишиневе в апреле 2009 года. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что переход демократии в Сирии означает защиту прав всех жителей страны, независимо от вероисповедания и пола. Она выступила в Женеве после встречи с лидерами сирийской оппозиции. Румыния сегодня ратифицировала соглашение о размещении на своей территории американских ракет-перехватчиков.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России. Сегодня речь пойдет об ивенках. И жители московских раменок в борьбе за свою рощу. Последние несколько недель по новостным агентствам активно ходило одно сообщение. Цитирую по агентству Arctic Universe. Ивенкийская община «Арон», основное занятие которой – разведение оленей, судилась с полицейскими. Весной нынешнего года ОВД Северобайкальского района аннулировал у ивенкийской общины разрешение на хранение огнестрельного оружия. Проблема в том, что этим оружием ивенки защищали своих оленей. А после того, как оружия не стало, хищники задрали 28 оленей. Суд встал на сторону полиции и не увидел связи между отнятыми ружьями и погибшими животными. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Речь пойдет об ивенках. В беседе участвуют сотрудники Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и Анна Сирина. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Анна Анатольевна, почему из целого ряда самоназваний выбрали именно этот этноним «Ивенки»?
Вот это очень интересный вопрос. Но получается так, что это самоназвание было свойственно очень многим их родовым и родоплеменным группам. Как раз были проведены исследования в начале 20-х годов, и вот корифеи тунгусоведения, вот Василевич и Широкогоров, они отмечали, что самоназвания эвенки, аванки, авонки, они разные диалектные особенности, известные на территории практически всей Сибири и Дальнего Востока. Но Широкогоров сомневался в том, можно ли использовать это самоназвание как общее для всех их групп, потому что в Забайкалье тунгусам было свойственно наименование арачоны, орочи. Но было принято решение вот дать такое новое название. Это было, мне кажется, составной частью новой советской национальной политики в ряду отмены сословий, утверждения термина «гражданин», создания автономных округов, республик и так далее. Вообще для ивенков характерна еще такая особенность, как смена имени на протяжении жизни одного человека или прозвища. И поэтому, может быть, вот адаптационная способность, заложенная в культуре, она помогла принять это новое название, потому что они не везде прижились, эти новые названия. Например, чукчи, Сергей Александрович вот лучше расскажет о чукчах, например, Лаура Ветлан, по-моему, у них было самоназвание, но оно не прижилось.
Ну, а замена вот тунгусов на ивенков – это такой образец еще в советское время политкорректности, да?
Это образец еще такой новой конструктивистской политики. Государство, так сказать, пыталось по-новому уложить в новые ячейки, в новые какие-то ниши вот эти народы, переконфигурировать их, потому что тунгус – это понятие более широкое. Термин этот включал этноним тут и ламутов, и дореволюционных, и арачонов. В общем, очень много и манегров, и так далее.
Сергей Александрович, ивенки населяют совершенно невероятно огромную территорию от Енисея до Охотского моря. Практически нигде не составляют большинства. Живут вперемешку с русскими, якутами, бурятами и многими другими народами. Вот как при таком дисперсном населении ивенки сохраняют свою культуру, язык, этническое самосознание? Какова формула ивенкийской этнической идентичности?
Ивенки живут даже шире, чем вы сказали. Они живут от Приобья. Группы ивенков живут даже на левом, то есть на западном берегу Оби. Там они тоже встречаются. Так что практически вся Сибирь – это этническая территория ивенков, кроме самых южных сельскохозяйственных районов. А как они сохраняют? Именно потому и сохраняют, что они живут в несельскохозяйственных районах Сибири, что их хозяйство совершенно иное, чем хозяйство большинства других групп. Они подвижны, а для них охота – это основное содержание жизни. Они чтят оленя, но оленя они используют иначе, чем, скажем, чукчи или саамы, прежде всего, как транспортное животное, как подспорье в их охотничьем промысле. И на всем этом огромном пространстве, они живут не на всем этом пространстве, они не рассыпаны по нему всему, они на нем живут вкраплениями в тех местах, где имеются подходящие для их образа жизни ниши. То есть имеются места, где они могут поставить стойбище, где они могут найти своим не очень многочисленным оленям все-таки приличное пастбище, и где угодья позволяют хорошую охоту, как ночную охоту, так и пушную охоту. А тайга не вся такая. В тайге только отдельные кусочки отвечают всем этим требованиям. Вот так они и живут. Действительно, это уникальный народ. Нет другого народа в мире, который был расселен на таком огромном расстоянии, разные группы, на такой огромной площади. И действительно был бы вот так вот повсюду в меньшинстве.
В продолжении темы, которую обозначил Сергей Александрович, Анна Анатольевна, вот эти вот лакуны мест, пригодных для проживания эвенков, которые являются действительно кочевым народом, охотники-оленеводы, вот эти вот места, пригодные для традиционного природопользования эвенков, они, начиная со второй половины XX века, стремительно сокращаются в связи с индустриальным освоением этих территорий. По этому традиционному укладу, по этим лакунам мест, пригодных для проживания эвенков, достаточно тяжело проехался БАМ, освоение многочисленных месторождений Восточной Сибири. И в этой связи у меня к вам вопрос, Анна Анатольевна. Эвенки живут на территории 10 субъектов федерации. Там действует различное законодательство, которое касается защиты интересов малых народов Севера. Можно ли выделить те регионы, где созданы благоприятные и, соответственно, неблагоприятные условия для развития и сохранения эвенкийского этноса?
Поскольку так широко они расселены, вот в 10 субъектах, и само социально-экономическое положение этих субъектов разное, и, соответственно, разное число народов Севера, малочисленных, которые проживают в них, и по-разному они субсидируются как федерация, федеральным правительством, так и местными правительствами, значит, ситуация действительно различается. Но вот, на мой взгляд, все-таки одна из лучших ситуаций, насколько мы можем говорить о лучшей ситуации, там, где есть национальная республика. Это республика Саха-Якутия, я имею в виду, потому что там живут не только эвенки, но и другие малочисленные народы Севера, далганы, юкагиры, эвены. И, кроме того, потому что ситуация там такова, что правительство Якутии поддерживает линию на формирование единой якутской нации. И поэтому для них, мне кажется, очень важно состояние вот это малочисленных народов. В конце 90-х, начале 2000-х годов Якутия была вместе с Ямало-Ненецким, Ханты-Мансийским округом форпостом в деле признания прав малочисленных народов Севера. Якутия это было, мне кажется, потому что это национальная республика, а вот в Ханты-Мансийском округе и Ямало-Ненецком, потому что там нефтегазодобыча. Вообще вот ситуация с положением эвенков, о которых мы говорим сегодня, лучше там, где меньше влияния вот этого самого государства, где они живут как бы сами по себе в тайге или в лесотундре, в тундре, и, в общем-то, их мало затрагивает общее То есть важно общая социально-экономическая ситуация даже, не столько, сколько законы.
Ну да, вы назвали три субъекта федерации, которые являются самыми богатыми. Это Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Республика Якутия. Это просто самые богатые республики и субъекты федерации во всей Сибири. Поэтому неудивительно, что от щедрот можно немножко и на национальное самосознание
отщипнуть. Ну вот, например, я поясню свою мысль о тайге, вот Амурская область. Она не так богата, как Якутия соседняя или Ханты-Мансийский округ. Но поскольку там она была как бы колонизована позже, и там отдельная группа золотодобытчиков где-то работали, и сохранялись большие пространства тайги, то там и, соответственно, уклад жизни и быта сохранялся лучше. Амурская область – это та область, где язык у ивенков сейчас сохраняется наряду с ивенкеей в наилучшей степени.
Спасибо, Анна Анатольевна. Вот в продолжение этой темы известно, что с 1930 по 2007 год в России существовал отдельный ивенкийский автономный округ. С 1 января 2007 года он перестал быть самостоятельным субъектом федерации. Как это отразилось на этнической судьбе ивенкийского народа?
Ну, прежде всего я должен сказать, что ликвидация субъектов федерации – это противоправное мероприятие. Его можно приравнять к такому частичному государственному перевороту. Это действие преступное, скажу без всяких обиняков. Всюду началось это с Коми-Пермяцкого округа. Нигде вы не услышите от образованной интеллигентной части населения, которая является ведущим слоем в любом народе, в любом этносе, вы не услышите доброго слова об этих административных волюнтаристских преобразованиях. Конечно, отмена и Ивенкийского округа, и, скажем, Бурятского, Агинского или Устердынского округов, и других округов, всюду это негативно воспринимается, всюду это дает негативный результат, прежде всего, развязывает руки хищническому освоению или использованию, или разграблению местных ресурсов, наступлению на права коренного населения, пренебрежение его культурными интересами и так далее, и так далее. Вот это все однозначно.
Ссылается на то, что в округе проживают лишь около 11% ивенков Российской Федерации. Но мне кажется, в дополнение Сергея Александровича, что вот это объединение округов – это знак того, что на эту землю скоро придут промышленники. Но, правда, уже после этого была попытка строительства Староуханской, это Ивенкийской ГЭС в Ивенкии, которая резко воспротивилась все население, причем не только Ивенкии, но и Красноярского края в целом. Я думаю, что такая попытка могла вообще бы не состояться, если бы округ не потерял свой статус.
С сотрудниками Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессором Сергеем Арутюновым и Анной Сириной беседовал Игорь Яковенко.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Жители Московского района Раменки протестуют против вырубки рощи у парка 50-летия октября, на месте которой планируют построить 4 жилых дома. Активисты утверждают, что дома строятся для сотрудников Академии ФСБ. Эксперты и экологи говорят, что подобные ситуации не редкость в современной России и советуют неравнодушным москвичам бороться за свою рощу всеми возможными законными способами. рассказывает Любовь Чижова.
Жители московского района Раменки, обеспокоенные вырубкой рощи у своих домов, провели митинг против уничтожения зеленых насаждений. Они приглашали на него местных чиновников, представителей застройщика, а также сотрудников Академии ФСБ, для которых, по данным местных жителей, и строятся дома на месте рощи. Но никто, кроме самих активистов, на митинг не пришел. О роще, которую хотят вырубить, говорит житель района Раменки Сергей Николаев.
Это естественный парк, который возник вместе с нашим заселением сюда еще в 85-м году. Проходит он по территории нынешнего парка, который называется 50 лет октября, начиная вот от метро проспект Вернадского и сюда к Мичуринскому проспекту. Территория этого парка, она очень большая, и вот достаточно много деревьев здесь, и зелени. То есть народ уже привык здесь и жить, и отдыхать. У нас здесь проводятся соревнования. Здесь у нас в парке дети, гуляют женщины с колясками, люди уже преклонного возраста здесь постоянно находятся. Парк засажен деревьями, настоящими деревьями, которые сажали еще мы сами лично. Вот с 85 по 90 год сейчас уже этим деревьям, считайте, 26 лет, там они уже красивые, здесь практически вьются звезды, птицы никогда прилетают, соловьи поют весною.
Что предполагают построить в вашей роще, Сергей?
4 жилых дома. Причем хотят, вы знаете, я вот общался с корреспондентами, которые защищали Химкинский лес вместе, там вот у нас Дмитрий приезжал. Он говорит, что документы оформляются даже задним числом. То есть, возможно, что приедут, обнесут забором, не имея документов на руках и не имея подписей. То есть, идет прямое нарушение законов, то есть, у нас здесь и так далее. То есть, мы вот этого и боимся, чтобы у нас это все осталось целым и невредимым. Потому что здесь и березы растут, и клен, и дубы мы уже посадили сами тут. В общем,
а кто застройщик?
Фирма «Монарх» называется. Они собираются здесь застраивать. У них есть документы, которые выписала Московская архитектура. Под прикрытием Академии ФСБ.
А что значит под прикрытием Академии ФСБ?
Значит, вот эта фирма «Монарх», они построили им учебные корпуса на Мичуринском проспекте, дом 70. И, так сказать, пожали друг другу руки и сказали, вот вам участок для того, чтобы мы его сейчас оформим, ваше землепользование оформим в вашу пользу, и стройте на нем жилые корпуса, но для наших преподавателей, чтобы были там квартиры. Остальные квартиры мы пустим под продажу. Вот, и будем на этом, так сказать, заработать на этом очень хорошие деньги. То есть вот такая вот где-то приблизительно ситуация, которая у нас здесь сложилась.
Я знаю, что должна была состояться встреча местных жителей с представителями управы, муниципалитета и Академии ФСБ. Да, состоялась ли встреча,
да.
Что стороны говорили друг другу?
Значит, у нас был митинг, на который мы пригласили и представителей Академии, и представителей фирмы «Монарх», и местную власть. Там пообещали, что будут представители все, и те, и те, и те. Значит, «Монарх» не откликнулся. Из Академии ФСБ никто не откликнулся. Из местных властей тоже никто не откликнулся. Только прислали вот 10 человек полиции, которые следили за порядком. Но на митинге было у нас решено 150 человек. Пришло 1300 человек для того, чтобы отстоять наш парк. Судя по тому, как говорят корреспонденты, которые имеют опыт, и экологи, есть надежда на то, чтобы наш парк оставили в покое, чтобы здесь люди жили и пользовались нашим комфортным правом на проживание, чтобы дети получали здесь то, что они должны получать от жизни, ходить в этот парк, и чтобы не нарушалась наша вот эта гармония, к которой мы уже привыкли за 26 лет прошедших.
Рассказывал житель района Раменки Сергей Николаев. Ситуация с вырубкой деревьев для строительства элитных многоэтажек для Москвы и Подмосковья – дело привычное, считает лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Ситуация в Раменках мы знакомы и стараемся, как можем, да, помочь нашим товарищам по несчастью. Вообще, я хочу сказать, что это абсолютно типичная ситуация. Если посмотреть на недавний отчет компании Greenpeace по ситуации с лесозащитным поясом Москвы, то окажется, что у нас 400 потенциальных химкинских лесов. То есть территории, которые оказываются под угрозой полного уничтожения. И Раменки – это далеко не последнее место, где будет вспихивать это, я не знаю, как это назвать, я бы это назвала просто каким-то экоцидом. Потому что на сегодняшний день таких мест становится все больше и больше, и если мы так будем дальше продолжать, то через 10 лет у нас вообще не будет лесозащитного пояса Москвы.
Евгения, вот у вас большой опыт борьбы с властями за Химкинский лес. Что бы вы могли сейчас посоветовать жителям Раменок, вот этого района, там, где вырубается роща?
Посоветовала, что называется, делай как я. То есть делать все то же самое, что делают они сейчас, и усиливать свою борьбу. То есть на сегодняшний день им, конечно же, необходим лагерь для того, чтобы предотвратить эти вырубки. Им, естественно, необходимо запрашивать документацию, обращаться в суды. И, естественно, необходимо привлечение общественного внимания, то есть митинги, пикеты, передачи петиций, вся та палитра действий в рамках закона Российской Федерации, которая нам дана. И все это надо делать, это абсолютно системных усилий требует, то есть это не просто один раз собрались и разбежались, это большая общественная работа, такая же, как и любая другая. То есть плюс к своей работе сейчас жителям Раменки придется еще и вот этой работой заняться, если они хотят сохранить свою окружающую среду.
Что сейчас происходит вокруг Химкинского леса? У вас есть какие-то победы? Вам есть чем похвастаться?
Вы знаете, ну, на сегодняшний день нам удалось установить зимний лагерь. Мы не даем работать на просеке, потому что там под тем местом, где у нас установлен лагерь, да, рядом с просекой, там проходит газопровод высокого давления. Эти работы, они могут просто закончиться таким, знаете, хорошим взрывом. Поэтому мы знаем, что нет разрешения на эти работы, и мы их тут же останавливаем, и, слава богу, пока мы оборону по Дубраве держим. Ну и, конечно же, мы не устаем напоминать, что это проект коррупционный, и здесь замешана схема офшорная, которую выстроила компания «Винси» специально для того, чтобы олигарх Ротенберг, ближайший друг, сами знаете кого, получал деньги по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург. И, собственно говоря, для того, чтобы привлечь внимание к тому, что вот этот проект федеральный очень плотно связан с офшорками, в субботу провели акцию перед Белым домом, которая называется «Путин, закрой офшорку». Потому что наш национальный лидер очень активно выступал перед выборами и очень активно говорил, что надо закрывать офшорки, это безобразие, что есть у нас офшорные зоны. И вся эта риторика, она, к сожалению, сейчас выглядит несколько лицемерно после того, как нам стало известно о том, что его ближайший товарищ, господин Ротенберг, участвует в офшорной схеме по трассе Москва-Санкт-Петербург. Прежде чем мы какую-то информацию делаем достижением общественности, да, то мы до этого проводим большую аналитическую работу. И на самом деле для того, чтобы быть эффективным, да, группе, необходимо усилия многих людей. Часть людей, конечно же, должна заняться организацией вот таких вот общественных мероприятий, митингов, пикетов, там, лагерей сопротивления. Часть людей должна заняться юридической работой, часть, конечно же, должна заняться и аналитической работой, то есть выискивать. Тут наверняка есть коррупционные интересы.
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса, гражданская активистка Евгения Чирикова. Руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям российского отделения Greenpeace Михаил Крендлин отмечает, что в последние годы российские власти делают все, чтобы реализация разрушающих природу проектов стала легче и эффективнее.
К сожалению, признаки явного ослабления внимания, с одной стороны, государства к природоохранным вопросам наблюдается, а с другой стороны, рост, огромное количество поддерживаемых государством разного уровня природоразрушающих проектов, под которые, кроме всего прочего, еще и меняется законодательство. То есть законодательство природоохранное у нас сейчас значительно ослабло с точки зрения защиты ценных природных объектов. Ну, наверное, самый последний пример – это ситуация с законом об особо охраняемых природных территориях, когда для того, чтобы реализовать конкретный хозяйственный проект, а именно строительство горнолыжного курорта Лаганаки, был вот буквально только что Государственной Думой уже одобрен Советом Федерации проект закона о внесении изменений в закон об особо экономических зонах, которым, да, фактически вносится изменения в закон об особо охраняемых природных территориях, разрешающие строительство практически любых объектов рекреационных на территориях биосферных полигонов, биосферных заповедников и тому же еще и передача их в аренду для этих целей, чего раньше никогда не допускалось. Почему это такой показательный пример? Потому что, как я уже сказал, это совершенно конкретный один проект, причем, в общем-то, он незаконный. Ну, то есть, сейчас он будет, то есть, его таким образом практически законили. Раньше это было невозможно с точки зрения российского законодательства. Но есть еще и важный момент, что вот плато Лаганаки, где планируется, ради которого, собственно, и внесены изменения в законодательство, где планируется строительство этого горнолыжного курорта, курорт Северного Кавказа, это территория объекта всемирного наследия Западный Кавказ, где такая деятельность запрещена, и даже на последней сессии Комитета всемирного наследия было принято решение как раз о недопустимости строительства этого курорта. С одной стороны, с другой стороны, была высказана Комитетом всемирного наследия обеспокоенность планами изменения законодательства. Вот ровно это и произошло, да? Фактически изменен закон, который разрешает строительство курорта, и активно эти планы реализуются. Это значит, что нам на следующей сессии Комитета всемирного наследия, которая должна пройти в Петербурге следующего года, опять этот вопрос будет рассматриваться. Совершенно не исключено, что к России не всякие, ну, в рамках Конвенции об охране всемирного культурного природного наследия жесткие меры, например, там, что Западный Кавказ может быть переведен в список наследия под угрозой. Это просто конкретный пример того, как сейчас, к сожалению, сейчас получается такая ситуация, что проще, если там, чтобы реализовать какую-то незаконную деятельность, меняется закон, фактически он легализуется, а дальше, соответственно, она реализуется. Так что в целом, к сожалению, можно говорить, что в некоторых, ну, в большинстве вопросов, которые касаются именно охраны ценных природных объектов, позиция государства, она такая антиэкологическая.
А кому за это нужно сказать «спасибо» в кавычках? Кому-то конкретно, лично мы можем сказать за это большое человеческое спасибо?
Ну, конкретно лично, мне кажется, что эта система, когда она выстроена, ну, фактически от высших руководителей государства, президента, председателя правительства, которые способствуют вот такому вот повороту событий, с одной стороны, с другой стороны, понятно, что и правящая партия, которая фактически обеспечивает большинство в Государственной Думе, вот они все и, наверное, способствуют вот именно такой ситуации. Можно провести много понятно, что они на всем уровне. То, что творится в Москве, это вообще ни в какие делать, когда фактически все зоны особо охраняемой природной территории застраиваются какими-то смутными, непонятными коммерческими или полукоммерческими спортивными объектами. Можно привести примеры других регионов, когда для того, чтобы там построить какую-нибудь непонятно кому нужную центральную кольцевую автомобильную дорогу в Московской области, да, там, ну, значительное количество особо охраняемых природных территорий тоже там реорганизуется. Это делается на уровне Московской области, хотя эксперты знают, что эта дорога никому не нужна, когда там уничтожается местная особо охраняемая природная территория, это уже для строительства там этой дороги во вход Одинцово огромное количество, ну, достаточно большое количество редких видов под это дело уже уничтожено. То есть это все, то есть, с одной стороны, все это как бы незаконно, даже по российскому законодательству, с другой стороны, на все это закрывают глаза. Причем, ну, уже почти никто не скрывает, что эти проекты первые нужны для осваивания огромного количества бюджетных денег, причем большинство заинтересовано в этом какие-то аффилированные с высшим руководством государства коммерческие структуры, как, например, та же самая ситуация с Химкинским лесом.
Об антиэкологичной политике российских властей говорил руководитель проекта Greenpeace по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин.
О судьбе рощи у парка 50-летия Октября в московском районе Раменки рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Массовые задержания начались во время пения гимна и «Катюши».
Перед избирательными комиссиями поставлена задача обеспечить максимальный результат «Единой России».
В ходе выборов отмечалось массовое нарушение прав наблюдателей.
Мы верны объявленному нами курсу на реформу.
Все бы выиграли от участия Пакистана в этой конференции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».